Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Российская газета со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел сообщила о том, что в этом ведомстве обсуждают возможность вернуться к хорошо забытому старому, к обязательному лицензированию и регистрации полиграфической, типографской и любой множительной техники, особенно ввозимой из-за рубежа. Причина в почти безупречном качестве различных подделок и в колоссальном росте количества фальшивых банкнот, которые гуляют по стране. Можно по-разному отнестись к этой инициативе МВД. В конце концов, понятно, что министерство пытается бороться с угрозой безопасности страны, ведь фальшивомонетчество в преступном бизнесе занимает третье место после торговли оружием и наркотиками. Но сегодня, после взрывов в московском метро и Кизляре, россиян, прежде всего, беспокоит вопрос, как намерены правоохранительные органы обеспечить безопасность простых граждан, какие меры собираются предпринять, чтобы ездить в метро было не страшно. Сегодня публикаций на эту тему очень много, обо всем об этом мы и будем говорить. Петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
И обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рудман. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджевой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Михаил, Евгений, давайте я вначале процитирую выдержку из статьи в российской газете. Эта статья заглавлена «Ксеркс с черной меткой». Я цитирую. До середины 90-х годов существовал контроль за ввозом производственной множительной техники и аппаратуры из-за рубежа. Была обязательна ее регистрация органами внутренних дел. Затем все эти ограничения были отменены. Сегодня мы наблюдаем резкий рост массового изготовления фальшивых денег, ценных бумаг и документов. Поэтому и предлагается эти ограничения и меры контроля вернуть. Правда, речь идет не только и не сколько о банальной бюрократической процедуре, мол, уведомил, кого следует, и ввозить технику. Эксперты считают, что правоохранительным органам следует приобрести устройство декодирования скрытых меток на электрографических копиях для точного установления марки и заводского номера копировально-множительных аппаратов. Именно такую информацию торговые организации и фирмы должны будут представить о ввезенном либо проданном оборудовании. Таким образом, удастся безошибочно опознать, на каком аппарате сделана та или иная фальшивка. Для более точного установления устройства, на котором сделали поддельные деньги, в МВД намерены получать образцы красящих веществ, используемых во всех типах копировально-множительного и печатающего оборудования, в том числе и компьютерного. Так будут пополняться коллекции эксперто-криминалистических центров. Конец цитаты. Ну вот, как вы можете прокомментировать эту инициативу МВД? Она пока еще на уровне разработок вообще. Это обсуждается, но, как сказано в статье, они готовы уже разработать законопроект. Это пока так обсуждалось на конференциях, закрытых совещаниях и так далее, но вот уже наметилось. Евгений.
Виктор, ну, во-первых, радует, что это еще в стадии разработок. То есть люди каждый день приходят на работу и работают. Единственное, с чем я не согласен, с российской газетой, в том, что можно по-разному к этому относиться. Вот, это такая корректная фраза журналистов. Это элемент безумия. Я надеюсь, что какая-то вспышка безумия, а не стабильного. У меня вопрос. Много вопросов, но кратко. Куда девать мне нынешнюю копировальную технику? Второе. Если так у нас плохо с фальшивомонетчеством, вернее, хорошо у жуликов, плохо у нас, то вопрос. Уважаемые радиослушатели, когда последний раз вы видели фальшивую купюру? Какую угодно. Вас задержали, что-то не прошло в каких-то
банкоматах. А вы знаете, Евгений, я вам могу статистику сказать. Да? На территории стран членов СНГ каждый десятый доллар фальшивый.
Может быть. Я просто говорю, когда вы видели, когда у вас что-то получилось. И за этим следующий вопрос. И когда последний раз вы видели шприц в своей парадной про наркоманов? Ответ, да, это риторический вопрос, то есть шприцы мы видим каждый день, в каждой парадной, куда бы мы ни заходили, порой кто-то говорит о том, что $100 не принял банкомат. Но это об уровне опасности. Вот, а так как сегодня хороший в Питере день солнечный, то хочется проиронизировать, что, по-моему, где-то в начале войны, в 41-м, у всех изымали радиоприемники, да, помните? Ну, очевидно, чтобы с Абвером не связывались или не слышали какие-то враждебные голоса. Я думаю, что нужно еще вводить лицензию на каждый приемник, допустим, в автомашине, да, если я захочу купить какую-нибудь магнитолу с чем-то, то я должен тоже пойти в РУВД и что-нибудь зарегистрировать. Ну, надо доводить безумие до конца, подавлато. Да? То есть надо не критиковать это, а предлагать еще больше. Вот. Потом телевизоры, потому что, ну, тарелки же ловят тоже ерунду всякую. Поэтому вот это все это кодирование, декодирование, оно не связано с какими-то купюрами, да? Потому что это действительно сложная аппаратура и так далее. Это связано с каким-то безумием какого-то отдела, какого-то штаба в Москве, да? Вот. И, по-моему, это уже температура вот, организма этого, по-моему, она 39 с чем-то. А после этого, как правило, температура бывает нулевая. Вот такое мое отношение.
Михаил, вы помните, наверное, советское время, когда, допустим, приходишь в публичную библиотеку для того, чтобы снять там даже с разрешенной, не из спецхана, книги, требовалось специальное разрешение, после этого ты платишь еще деньги, идешь куда-то, там тебе позволяют делать там 3-4 страницы ксерокопии.
Нет, я помню, когда я был инженером, и у нас стоял Xerox, назывался Эра, по-моему, Эра, первый аппарат назывались.
Эра был, Эра, да.
За железными дверями такими, и сидела девочка, она была страшно засекреченная, и она мне однажды сделала, по большому блату, она мне сделала, значит, копию из Библии карты, где ходил Христос, и я был очень рад, но по этой карте ничего невозможно было разобрать.
Миша, она рисковала, я думаю.
Да. Но это был подвиг с ее стороны, значит, действительно. И это было страшно так напряжно, то есть это было серьезно очень. Да? И дверь была такая, ну, как будто туда бомба должна попасть, она должна выдержать. То есть представить себе, чтобы вот дома иметь ксерокс, или на работе спокойно, или прийти в библиотеку, как я читал, что бывает за рубежом, да? Я себе просто не мог даже, так сказать, в самом страшном сне. Не мог себе прийти, я просто приду, суну туда какой-нибудь документ, и мне выскочит копия. Это невозможно. Невозможно было, да. Я еще в те времена очень хорошо помню. И то, что мы, так сказать, от этого ушли, то, что мы перестали жить в полицейском государстве, при всех издержках нынешнего времени, конечно, я считаю, что ну, мы просто в другую эпоху перескочили, перешли, и возвращаться обратно, да представить себе даже это невозможно. Это все равно, что в каменный век опять, так сказать, к топору и там какому-то кремню, которым огонь добывают. Вот примерно так, если это представляю. Да, даже об этом договорить даже невозможно, понимаете? Просто невозможно.
Можно еще...
Уже не говоря о фальшивых деньгах, которые могут изготавливаться где угодно. Почему они здесь-то изготавливаются? Их могут к нам привезти из любой страны. Те же самые доллары, да? И почему мы думаем, что мы здесь прекратим это все и прекратится хождение фальшивых денег? Точно так же, где угодно.
Даже не в долларах дело. Вот представьте себе руководитель крупной корпорации, Microsoft или там еще какой-то, и вдруг к нему приходит заместитель и говорит, вы знаете, у меня предложение какое? Давайте лицензируем все вот там мобильные телефоны или все ксероксы. Что говорит руководитель? Вы уволены.
Это парализует работу, конечно.
Он даже не рассуждает, он говорит так, все, в кадры. А здесь это выдается как какое-то решение, и они не видят, что они безумные. И мне хочется знать, что вот они падают, да, и такое ощущение, что Рашид Гумарович кричит, сделайте хоть что-нибудь. И вот это вот чудовище начинает вот мучительно исторгать из себя вот эту гадость.
Хорошо, спасибо, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Михаил, Евгений, вот еще одна инициатива, которая уже из Петербурга исходит. Очень любопытно, на вашей Фонтанке.ру в интернет-издании опубликовано, я зацитирую. Питерским оперативникам запретили использовать электронную ведомственную базу данных для поиска информации о высокопоставленных чиновниках. Информационная база данных МВД «Регион», работая с 2009 года, является единой на всей территории России. Но с марта 2010 года офицерам указаны границы, за которые они не имеют права приступать. Дело в том, что некоторые из них стали интересоваться VIP-персонами. Значит, до марта 2010 года у милиционеров было лишь одно условие. Это ежеквартально меняющийся код доступа, под которым сотрудник заходит в систему, и который ежеквартально выдается именно ему. Но в начале марта этого года были введены новые ограничения. Дело в том, что техническая служба ГУВД Петербурга установила постоянную заинтересованность сотен совершенно разных оперативников данными крупных питерских чиновников. Так, только за конец 2009-го, начало 2010 года многократно с разных компьютеров проверялись данные губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, полпреда Ильи Клебанова, некоторых вице-губернаторов, многих депутатов питерского ЗАГСа. Установить причины, для чего каждый отдельно взятый сотрудник изучал личности и имущественный уровень высокопоставленных политиков, не представилось возможным, как обычно пишут в материалах проверок, ввиду массовости запросов. Источник в КМ ГУВД пояснил Фонтанке, интерес коллег явно был инициирован не Западом, разведкой, а простым человеческим любопытством. Просто ребята хотели посмотреть, как живут эти достойные люди, что формально, конечно, образует мелкое злоупотребление служебным положением. Конец цитаты. Вот, очень интересно. Чем же объяснить так? Может быть, вы поясните, Евгений, нет, такой интерес нет, к VIP-персонам?
Совершенно верно этот парень сказал, что, конечно, это не сигнал разрабатывать начальство. Это не требования резидентуры Соединенных Штатов Америки. Просто я думаю, что милиционеры тоже люди. Они что-то смотрят, они интересуются, им любопытно, они хотят узнать, а на какой машине кто ездит, да? Они знают почему, но хотят узнать на какой, у кого какой дом и так далее, да? И имея под рукой некий механизм, ну, они залезают, а почему бы не посмотреть этот справочник, да? И вдруг система сказала: стоп, вы этого делать не будете. Вот. А у меня, так сказать, ответ от этих оперативников. Почему же? Все же написали налоговые декларации. Все же честно. Я же смотрю то, что написано в открытых источниках. Ну, почему же нельзя, да? Ну, мы-то знаем.
А там закрытые какие-то данные есть? Нет?
Ну, какие закрытые данные? Там,
типа,
ну,
адрес, наверное, какой-то.
Знаете, да, открываешь квартиру, да, какую-то. Это что? Это сколько квадратных метров? Высота потолка, да? Ну, и так далее. Сколько у тебя квартир этих, да? А, может быть, я прописан только в одной квартире, зато у моего сына 5 квартир в собственности. Ну, можно сделать какие-то выводы, да? Вот в чем дело. И вот тут началась опасность. Куда вы лезете, ребята? Да? Ну-ка займитесь вот там вот карманные воры в гостином дворе. Посмотрите, у них какая собственность.
Миша, а что вы скажете?
Ну, я перед тем, как идти на передачу, я спросил у некоторых своих знакомых, милицейских, что они думают по этому поводу, кстати, не будучи уверен в том, что я правильно, так сказать, оцениваю достаточно таких разного уровня людей, да, такой человек, занимающий высокий уровень, сказал: да вообще мне плевать, я найду все, что мне надо, и так, пусть это меня закроют, я все узнаю, если мне нужно будет, это вообще никакая не проблема для меня. Люди более низкого уровня сказали: да, значит, закрытие этой базы усложняет нашу жизнь, конечно, потому что ведь она содержала сведения не только о VIP-персонах, но а там было можно проверить любого человека достаточно быстро.
Они могут проверять
достаточно быстро. Значит, если речь о том, что VIP-персоны выделены в какой-то отдельный блок, который по какому-то отдельному засекреченному коду достигается, то, может быть, в этом и есть какой-то смысл. Потому что, в принципе, значит, вот нельзя, к сожалению, застраховаться от недобросовестных наших милиционеров. В принципе, милицейская система так или иначе должна допускать то, что милиционер действует в каких-то случаях неконтролируемо. Понимаете, должна в каком-то смысле основана быть на доверии к милиционеру. Да? Он не может каждый свой шаг согласовывать. В каких-то моментах он должен действовать быстро и не успеть спросить, можно или нельзя. Да? И ему должна система доверять. Если сидит американский полицейский в своей машине, по компьютеру пробивает данные, человек, который он тут же задержал, да, у него нет времени в 25 инстанций посылать запросы, можно ли мне или нет. Он быстро это должен сделать, понимаете? И, может быть, в этом как раз залог того, что он быстро раскроет преступление. У него время ограничено. Система должна доверять человеку. Но это показатель того, что в данном случае не доверяет система милиционеру своему, не доверяет.
Почему, Миша, только в отношении, вот в отношении меня и вас, и Виктора доверяет,
Можно,
а в отношении Клебанова не доверяет? Вот как же так, а?
Ну, вот, наверное, значит, нами не так интересуются милиционеры, мы не так опасны. Информация о нас с вами не так опасна системе, как информация о Клебанове, да, потому что о Клебанове можно узнать то, чего, так сказать, сами, сами понимаете.
Знаете, Михаил и дорогие радиослушатели, я работал при коммунистах в уголовном розыске и подчинялся совсекретному приказу, который назывался 005. Этот совсекретный приказ был подписан Щелковым. Так вот, там был пункт. Если сотрудник уголовного розыска или БХСС получал какую-либо компрометирующую информацию в отношении ответственного советского или партийного работника, мы обязаны были немедленно отправить ее в Комитет государственной безопасности.
А сейчас известно что-нибудь?
Сейчас такого нету. Да, но так вот, если представим себе, ответственный работник совершил гадость, я его привлек. Мне нужно было дать премию, и нужно дать было неполное минимум служебное нарушение. Почему? Потому что я же нарушил приказ. Это была защита Коммунистической партии Советского Союза от ментов. Значит, каждый сверчок, знай свой шесток. Шесток, пожалуйста, у вас квартирные воры. Куда вы, гады, лезете? Mm-hmm. Так вот, этот момент, это возрождение этого приказа, только не на уровне 005 или там еще какого-то, а на уровне устного, что куда ты лезешь? Где губернатор, где ты? Вошь. Что у тебя, угонщиков мало? И так далее, и так далее. Вот это о чем история. А подать ее как можно как угодно. Можно сказать, что журналисты платят, можно сказать, что ЦРУшники платят, можно сказать о том, что среди милиционеров Евсюковы, которые хотят убить какого-то депутата, чушь-то все собачья. Ничего они не хотят, им просто любопытно. А им говорят, нет, вот в отношении участкового можно все узнать, в отношении журналиста можно, в отношении геолога можно, а этого не трогай, не твоего ума дело. У меня вопрос, а кого ума это дело?
Ну, давайте теперь вернемся немного, опять-таки, к теме безопасности. Сейчас это очень широко обсуждается. Опять-таки, в Питере, к примеру, что предлагают питерские депутаты по поводу безопасности. Вот Фонтан.ру сообщает. Парламентарий Игорь Риммер знает, как надо наладить безопасность в Петербурге и реально противостоять терроризму. Знает по собственному опыту. Решение простое. Казачьи патрули. Единственная незадача перед тем, как организовать в городе их работу, нужно создать еще один общественный совет по безопасности. А он уже распишет все правила для казаков и афганцев, которые вполне могли присоединиться к первым. После этого следует всеми силами навалиться на городской закон о казачестве, буксующий в ЗАГСе, а потом уж с Божьего благословения взяться и за патрули. С идеей создания в городе общественного совета по безопасности в качестве достойного ответа как терактам в Москве, так и вообще порочным проявлениям человечества, Риммер выступил 1 апреля на встрече с казаками и представителями ветеранских организаций в горпарламенте. По мысли парламентария, казаки, афганцы, а также иные желающие, но исключительно достойные, не вызывающие аллергии у общества, по первому зову этого будущего органа, окончательное название еще пока не придумано, могли бы в час икс положить на алтарь Отечества все свои усилия. В частности, казачья дружина могла бы экстренно, а может и постоянно, выходить, патрулировать улицы вместе с представителями правоохранительных органов, возможно, охранять школы во время всплесков педофилии в городе, а то и просто красиво промчаться на лошадях по Марсовому полю, чтобы было как в Америке, где конные полицейские — это украшение. Конец цитаты.
У меня есть название уже для Риммера. Можно? Может, они возьмут. «Наша сотня». Вот так бы я бы назвал эти отряды.
Нет, ну единственное, что, извиняю, то, что это 1 апреля было, конечно, сказано.
Это да? На полном серьезе. Нет, это большое совещание было представителей казачьих, так сказать, общественных организаций, афганских и ветеранов.
Виктор Михайлович, значит, объединяем две инициативы. Первая инициатива, значит, всех серокса отбираем, казаков выпускаем. Понимаете, таким образом мы возвращаемся к чему-то патриархальному, а те, кто будут собираться исторически около Казанского собора, да, тут есть казаки. Но помимо афганцев и казаков, спросили ли мнение у афганцев еще, да, у этих парней, готовы ли они. У нас был еще один метод, прекрасный, по-моему, это дикая дивизия черкесская. Почему бы не объединить с казаками, да, допустим, по Невскому это казаки, а по Садовой это черкесы. И не дубинками, не пулями, а нагайками, ну, по-человечески, чтобы было. И все, и тогда я думаю, что вот порядок воцарится на этом перекрестке.
А еще Невзорова надо привлечь, чтобы он помогал воспитывать лошадей.
Да, у него с лошадями все как. Вы знаете, это же ведь первая инициатива была исполнительной власти. А вот это уже, по-моему, опаснее. Это законодательно.
Хорошо, ну ладно, бог с ними, с этими петербургскими инициативами. Давайте посмотрим, что предлагают в верхах. Вот газета.ру сегодня сообщает в статье «Наши внутренние дела». По реформированию МВД будет учтена специфика Северного Кавказа, сообщил президент. Он вчера был в Дагестане. Курировать структуру МВД на Кавказе будет близкий к Рамзану Кадырову замначальника внутренних войск МВД Евгений Лизебин. Ставка опять будет сделана на внутренние войска, что не может предотвратить вылазки шахидов и террор современного типа, предупреждают эксперты. В частности, главред сайта агентуры.ру Андрей Солдатов опасается, что в данном случае специфика будет означать, что вместо оперативных подразделений МВД ресурсы бросят на еще большее усиление внутренних войск. Внутренние войска еще от Владимира Путина получили главную роль на Северном Кавказе, и назначение Лизебина тому подтверждение. Это говорит о том, что в рейтинге террористических угроз в Кремле до сих пор помещает на первую позицию угрозу вооруженных выступления группы боевиков по типу событий в Ингушетии или это 2004-го, или Нальчика 2005-го. Очевидно, что все это никак не поможет в предотвращении терактов шахидов, где нужны совершенно другие вещи. Прежде всего, агентурная работа и пропаганда среди молодежи, чтобы отсечь потенциальных боевиков. Конец цитаты. Вы знаете, что в Дагестане Медведев вчера заявил, что надо необходимо усиливать, так сказать, и укреплять МВД. Как это можно сочетать с реформой?
Вот мое мнение личное, что когда что-то происходит, и такая беда, как в Москве, то мы ищем не там, где потеряли, а там, где светло. Светло внутри Садового кольца. Я предлагаю поискать, где потеряли. То есть, очень кратко, в далеком ингушском селе живет 14-летний парень. Он родился во время войны и живет во время войны. Он не умеет ни читать, ни писать, но хорошо разбирает автомат Калашникова и стреляет более метко. Так вот, пока у него будет только один социальный лифт, это уйти в горы, да, а не работать, ничего не изменится.
Спасибо. Напомню, 19:00 на волнах Радио Свобода, программа «Время гостей». Закрутит ли тандем после теракта в Гайке? Что ждет Россию в выборном цикле 2011-2012? Беседуем с известным бизнесменом, прошлым заместителем секретарем Совета Безопасности России Борисом Березовским. Ведущий Михаил Соколов. Повтор программы «Время гостей» в 4 и в 11:00 утра в субботу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Трое пострадавших в результате взрывов в московском метро находятся в крайне тяжелом состоянии. На лечении в клиниках остаются 85 человек, сообщает Министерство здравоохранения. Из 39 погибших двое пока не опознаны. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с лидерами парламентских партий. Будет обсуждаться ситуация в стране после недавних терактов в Москве и Кизляре, перспективы процесса модернизации российского общества, возможные изменения в избирательной системе. Сегодня исполняется 14 лет со дня создания Союза России и Белоруссии. 2 апреля 1996 года лидеры двух стран Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании союзного государства. На Украине оппозиция вновь заблокировала трибуну Верховной Рады. Депутаты блока Юлии Тимошенко настаивают на своем присутствии в руководстве парламентских комитетов и на проведении досрочных выборов в ряде населенных пунктов. столице Венесуэли, Каракасе, сегодня пройдут переговоры премьер-министра России Владимира Путина и президентов Венесуэлы и Боливии Уго Чавеса и Эва Моралеса. Израиль заявляет, что будет вооруженным путем пресекать любые угрозы его гражданам, исходящие из сектора Газа. Ночь на пятницу израильская авиация нанесла более 10 ударов по ряду объектов в Газе. В Афганистане пропал японский журналист. Как сообщил представитель правительства Японии, 40-летний Кацуки Цуниока не выходит на связь со среды после того, как он отправился в один из районов на севере страны, где активны талибы. США отвергли выдвинутые президентом Афганистана обвинения в причастности иностранных представителей к нарушениям в ходе прошлогодних президентских выборов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные различным инициативам правоохранительных органов страны, направленным на обеспечение безопасности российских граждан, а также многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Михаил Евгений, ну вот я хотел бы еще повести. Сейчас блогеры активно, как сообщает Ньюс.ру.ком, просят президента обеспечить безопасность в метро. В частности, они именно пишут в блоге президента, как раз вот интернет-пользователи пишут. Я процитирую некоторые соображения, некоторые заявления. Несколько лет назад после теракта в метро обсуждались возможность установки на станциях современных детекторов, которые могут реагировать на наличие у пассажиров взрывчатых веществ и даже наркотиков. Как всегда, поговорили и забыли, на каких станциях метро они установлены, а ведь такое оборудование существует, пишет Марина из Москвы. Создается впечатление, что сегодняшняя трагедия в московском метро – это прямой результат эффективного освоения бюджетных средств высокими милицейскими чинами. Или интернет-пользователи также обращают всех чиновников, предлагают всех чиновников, министров и директоров закрытых ведомств пересаживать на общественный транспорт. Может, тогда, пишут они, будет наведен порядок на транспорте, а граждане будут ощущать себя все больше безопасности. Конец цитаты. Что, Михаил, скажете?
Ну, я здесь наблюдаю всем уже известный рецидив общественного сознания, обыденного, когда сложные социальные проблемы люди пытаются решить какими-то простыми элементарными способами. Вот сейчас введем мы везде детекторы, поставим, пересадим начальников в общественный транспорт, сразу жизнь наша станет безопасной, сразу все решатся проблемы. Ведь нужно понимать, что проблема-то растет от того, что очаг страшной социальной напряженности на Северном Кавказе, он не ликвидирован, эта рана кровоточит, она всяческими образами, так сказать, поддерживается искусственно, специально, из-за границы, изнутри, экономическими способами, любыми другими. И этот очаг, он постоянно будет генерировать вот эту опасность. И мы вот такими способами, как поставив куда-то детектор, никогда от нее не избавимся. Нужно на политическом уровне решать эту проблему, я думаю, гораздо более серьезно. И вот то, что наша власть предпочитает какие-то косметические меры, и быстрые меры, и популистского плана меры, меня, например, очень огорчает и настораживает, потому что таким образом только раздувается вот этот очаг, опасность эта усугубляется. И я честно скажу, что мне очень не понравилась фраза, которую президент сказал о том, что виновные в этой трагедии будут найдены и уничтожены. Найдены, я понимаю, а что значит тут же и уничтожены? То есть мы, так сказать, даем карт-бланш на явно совершенно незаконные действия. И почему-то всегда оказывается, что люди, которые могли дать нужную информацию, которые были организаторами или рядом стояли с организаторами теракта, почему-то всегда оказываются уничтожены.
Мне это странно.
И сразу о смертной казни заговорили.
Да.
То же самое.
Знаете, по поводу смертной казни, если бы не трагедия, было бы смешно. Но мне хочется спросить наших сенаторов. Ребят, вы тех девчонок-шахидок хотите испугать смертной казнью? Ребят, они взрываются до задержания. Вы Саида Бурятского хотите испугать, который отстрелился до последнего патрона? Ну, прекратите быть смешным. Над вами издеваются на ваххабистских сайтах. Зайдите туда, я не хочу их произносить, не рекламировать, и посмотрите, как над вами издеваются сами террористы. Ну, неужели не стыдно?
Сергей Борисович из Свердловской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такое ощущение, знаете, что вот эти вот наши убивальщики, вот эти вот мочильщики, да, они вот как бы ждали вот этого повода, как вот, знаете, вот делу дать хотят законный вид и толк. Вот повод дан, понимаете, вот повод дан, как вот у Крылова в басне, вот, понимаете. Вот сейчас вот будет вот это вот, ну, воевать, война это вообще плохо, конечно. Ну, вот им войны хотелось, и вот, видите, эти придурки дали повод.
Вот. Спасибо. Здесь, значит, дальше я еще хочу тоже, да, вот по поводу смертной казни. Яков Гелинский, это известный петербургский криминолог, он тоже выступил на страницах журнала «Город 812». Вот на эти преступления идут смертники, какая же может быть в их случае смертная казнь? Да, собственно, ну, тот же самый вопрос.
Да, прежде чем в Сенате что-то говорить, так вы выйдите в курилку по сигарете, тяпни, если может, ну, может, что-то разумное придумаете.
Аркадий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, конечно, все это можно рассматривать в одном пакете. Ну, конечно, лицензирование множественной техники. Но ясно же, что основные фальшивки, которые изготовляются, доллары те же, по мнению экспертов, они высокого качества, и с ультрафиолетом, и с нитями, и с прочим. То есть множественная техника тут совершенно ни при чем. Ну, далее питерские инициативы. Ну, извините, в советские, казалось бы, как сейчас принято считать, тишайшие времена, был печальный опыт. Бригаднива, соднива и так далее. К чему это? Питер, кстати, особое место. По-моему, только там был официально принят закон о конфиденциальности, то есть впрямую. То есть данные, так сказать, о чиновниках, депутатах и прочих народу недоступны. Они доступны только другим таким чиновникам. Естественно, остальным интересно. То есть, похоже, что вместо действительно реформирования и серьезного налаживания работы собираются, извините, фигней маяться. Вам так не кажется? Ну и должен добавить, что кое в чем вы не правы. Насчет уничтожать. Вы знаете, конечно, лучше судить, но чтобы взять живьем матерого террориста, одержимого убийством и самоубийством, в его же берлоге, а берлога расположена в населенном пункте, знаете, вряд ли это возможно.
Спасибо большое, но мы же не говорим о том, что сотрудник внутренних войск обязан жертвовать своей жизнью ради взять живым любой ценой. Мы не об этом говорим, мы говорим о принципе, да, непосредственно, потому что, ну, вы взрослый человек, и наверняка вы... слышали о, и помните некие заголовки газет «Раздавим фашистскую гадину», увидел там мужика с там, я не знаю, мужика с обрезом, убей его, да? Ну, хотя бы от подобной эстетики надо уходить. Наверное, Михаил об этом говорил.
Да, безусловно. Ведь мне совершенно понятно, когда идет бой, естественно, здесь средств не выбирают. Или ты убиваешь, или тебя убивают. Но мне непонятна изначальная установка найти и уничтожить. Потому что психология, на которую заряжен любой сотрудник милиции, уничтожение есть крайняя мера, которая применяется только в случае явной угрозы жизни тебе или другому гражданину. А самое лучшее, самое эффективное, самое правильное и классное в работе сотрудника милиции – это задержать человека живьем, потому что он источник информации. В любом случае, он источник информации. Нельзя говорить «найти и уничтожить». Это, ну, в принципе, да, неразумно, неправильно, да, ни с какой точки зрения.
Ну, да, и некорректно президенту Медведеву. Если это было комфортно предыдущему, то Медведеву, ну, по-моему, это противоестественно. А потом, если мы живем в обществе, наверное, и вам, и нам хочется увидеть кого-то в суде. пусть он дает показания, пусть его осуждают пожизненно и так далее, но он будет говорить. И мы с вами можем прийти на этот суд, мы можем читать статьи и можем смотреть телевизор. И вот эта информация для нас очень важна.
Лора пишет: «Зря вы так иронизируете, вот ведут запрет на принтеры, и не будут никакие шаловливые ручки перепечатывать всякие пасквили типа Лужков итоги, Матвиенко итоги, очень даже нормально». Конец цитаты. Владимир из Тольятти, пожалуйста.
Добрый день, наступающий вас праздником.
Спасибо, вас также.
В первую очередь. А во-вторых, вы знаете, действительно было очень неприятно от Медведева вот такое услышать в стиле «мочить в сортире». Ну, не идет ему это, честно говоря. Но мне кажется, это от полной рассеянности, вернее, растерянности власти. И то, что у нас силовые структуры, они, по-моему, кратно превышают количество личного состава вооруженных сил. И чем же они тогда занимаются, если вот такая армия громадная ничего не делает, кроме как подразделение «Э» занимается отслеживанием телефонных звонков тех, кто причисляет себя к оппозиции? Видимо, это самое эффективное, что они могут делать.
Я тоже согласен. Это абсолютно, мне кажется, что растерянность. Все было вроде хорошо, из кризиса вышли, и вот тут вот не ждали. И мы видим, как на федеральных каналах Медведев спрашивает у Бортникова говорит: «Кавказский след», а Чайка говорит: «А мы собрали оперативную группу», а Нургалиев говорит: «А мы усилили». И мы видим какие-то растерянные слова о том, что вода мокрая, и у меня такая мысль: а вот моя мама, она глубокая пенсионерка, она могла сказать то же самое.
Петр из Краснодара, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Мне кажется, мы вообще это в частности обсуждаем. Мы наступаем на те же самые грабли, на которые мы наступали давно. Вот по ТВЦ недавно прошел фильм «Историка в штатском» Млечина о Бандере. И там была фотография Романа Сухевича, это командующий партизанской армией. Так вот, у него на пилотке был герб теперешней Украины. Понимаете? То есть мы все прекрасно понимаем, чем это все закончится. И зачем это все нужно. Вот вся эта кровь и все-все-все.
Вы подскажите нам, пожалуйста, тогда как бы итог, ну, чтобы не мы понимаем, а как вы считаете, кто это сделал и чем закончится, кратко?
Да-да, они сказали, что 20 век – это век конца колониализма. Вот и все. В данном случае они очень правы.
То есть задача отколоть Кавказ от территории России?
Не отколоть, а просто надо понимать, в какую сторону движется, как говорится, мир. Вот и все. Мы это понимаем, но только надо это признать вот на этом уровне.
Ну хорошо, Петр, да, это достаточно серьезный и большой вопрос, в какую сторону движется мир. Мы не будем сейчас, конечно, у нас просто времени не хватит обсуждать. А Валерий из Петербурга, пожалуйста. Так, Валерий, видимо, нас не слышит. Роза пишет: «Наконец-то мы все думали, что же они предпримут после теракта. Теперь запретят принтеры. В каждой семье их по две штуки. Не иначе с детства уронили их на пол. Лучше бы запретили изготовление гексогена или автобусы, на которых передвигаются террористы». Конец цитаты. Вот Дмитрий из Москвы, пожалуйста. Что-то у нас со связью непонятно. Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
Да, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, знаете, у меня короткая реплика. Я все-таки поддерживаю, что касается вот борьбы с терроризмом нашей власти. Я хочу сказать, что, по-моему, вот этот исламистский шахидизм – это крайняя форма разврата со смертью. И они напрасно смеются, что будут уничтожены, потому что есть смерть вторая для них.
Не, безусловно, то есть мы же не говорим о том, что не надо бороться, или о том, что там они там на один миллиметр лучше. Да? Мы говорим о том, что реакция на их террор какова, да? Вот о чем мы говорим. И у меня такое впечатление, что когда люди растеряны, когда люди не могут что-то сделать, они начинают двигать мебель. Они считают, что если переставить стол или разложить по-другому джинсы, то их жизнь вне квартиры изменится. Это заблуждение.
Вот последняя только что информация пришла. News.ru.com сообщает, что завершена работа над системой, со ссылкой на Интерфакс, завершена работа над системой предупреждения населения России об уровне угрозы террористического акта. Это сообщил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью Анатолий Сафонов. Значит, на данном этапе технологически разработаны все стадии параметра системы оповещения. И, значит, раньше представитель Национального антитеррористического комитета Евгений Ильин говорил о том, что предположительно в системе предупреждения будут использованы такие термины, как опасный, высокий, угрожающий. Заодно каждому уровню будет соответствовать определенный цвет – зеленый, оранжевый и красный. Представители комитета сообщают, что информировать население об угрозе теракта будут по разным каналам – через МЧС, радиотрансляцию, средства массовой информации, а также через антитеррористические комиссии в российских регионах, у которых есть свои информационные системы. Конец цитаты. Как вам?
Я вообще не представляю себе, честно говоря, что имеется в виду. Потому что если они сами не знают об угрозе террористической, если взорвали бомбы, и никто этого не предугадал, не просчитал, не предвидел, и это все стало страшной неожиданностью для любых спецслужб, о чем они могут нас предупредить? Товарищи, берегитесь, не выходите из дома, сегодня намечен взрыв бомбы в метро, да, примерно так?
Вы будьте бдительны.
Да. Что дальше? А шахиды пойдут взрывать, а там никого нету, да? А мы их всех вот здорово так обманули, да? Если мы предупредим, то, естественно, мы предупредим и их, и они никуда не пойдут, и никого взрывать не будут. Я так думаю.
Да, совершенно. Мне тоже кажется, что вот когда человек растерян, и когда,
это глупость какая-то,
когда общество в той или иной интонации что-то ждет, вот, допустим, от меня, да, я растерян, я должен что-то говорить, да, я должен одному, второму, я что-то должен сделать и так далее, и имитировать, да, свою заинтересованность, свое внимание. Вот, и очень кратко, есть такой анекдот, когда к директору колхоза приходит и говорит, куры не клюют. Он говорит, попробуйте треугольные кормушки. Говорит, не клюют. А вот треугольные кормушки на покрасьте в зеленый цвет, не клюют. Потом говорит, вы знаете, куры сдохли. Он говорит, жаль, у меня столько еще задумок было. Вот примерно так. Поэтому я думаю, что Бортников, Чайка, Бастрыкин, Нургалиев должен работать в формате интервью, в формате отчетов, в формате пресс-конференции и не рассказывать нам о том, что курение вредит для здоровья. Мы это читаем, я могу купить эту пачку, да, и не говорить нам о том, что, ну, вы знаете, вы заходите в метро, будьте, пожалуйста, бдительны. Он не Фучик со своей известной книгой, да?
Нет, ну, а здесь можно не согласиться с вами, Евгений, а, к примеру, на Западе, в Америке, то есть там же работает эта система, когда, допустим, они по агентурным данным получают информацию о том, что та или иная какая-то экстремистская группировка
активизировано. Хорошо, ну, братцы, ну, давайте так. Представим себе, что сейчас питерское ФСБ получило шифрограмму о том, что, возможно, в Питер прибыла группа, которая получила. Хорошо. Что она делает? Она, допустим, вызывает пресс-службу и говорит, говори журналистам. Журналисты говорят, вы знаете, ФСБ нам говорят, возможно, в Питере 5 боевиков, говорят журналисты. Мне что делать? Я что, не пойду в метро, не пойду с ребенком, не пойду к своей любовнице? Что я сделаю? Я говорю, ну, значит...
Да нет, прежде всего предупредили этих террористов.
Это сюрреализм совершенно.
Прежде всего предупредили этих террористов, чтобы
да.
они...
Что мы делаем? Если, нас же не трое в этой комнате, да? А это огромный, да нет, огромный это... мегаполис.
6 миллионов, да. Валерий из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Во второй попытке вроде удалось связаться.
Спасибо.
Вот. Дело в том, что у нас уже есть живой пример, как используется техника, которую поставили на все телефонные станции ко всем провайдерам для того, чтобы бороться с терроризмом. Есть такая система СОРМ, о том, что она стоит, СОРМ-2 стоит с 2002 года, известна достаточно хорошо. Так вот, ситуация, например, такая, что, во-первых, ну, я лично, например, был выгнан с работы за то, что комментировал некоторые сообщения на форуме «Комсомольской правды». Это раз.
Извините, а можно вопрос некорректный? А вы можете назвать свою работу или...
В тот момент я работал. Дело в том, что вообще есть...
Вы носили погоны?
У меня как бы... Нет, у меня две работы. С одной стороны, я работал в тот момент в охранном предприятии. Но дело в том, что основная часть моих денег на самом деле из другого. Дело в том, что я работал в легальном адалте. Это веб-камеры. Это сайты веб-камер. Девочки, делающие стриптиз через интернет. Вот. И фокус в том, что сейчас я не занят ни на одной студии, но я помогаю ребятам работать, консультирую их и так далее. Там,
да, Валерий, ну понятно, да, это немножко уже в сторону. Вот. Да, но давайте у нас просто, мало времени.
Фокус просто в том, что сейчас через ту же самую СОРМ проверяется поток, и, например, к ребятам уже начинают приходить люди. На самом деле это как раз нарушение тайной переписки. Это нарушение тайной личности.
Ну, что касается СОРМа, тут, конечно, у нашего слушателя преувеличение. Дело в том, что все мобильные операторы во всем мире, это будет Нью-Йорк, это Ангола или там еще какая-то страна, они подчиняются неким законам. Прежде чем выйти на рынок, да, ты должен договориться с государством о передаче определенных данных. Да? Так вот, и, конечно, этот СОРМ работает у нас, и Мегафон, и МТС, и так далее, они все подчиняются. И в случае, если подразделениям нужна какая-то информация, они получают. Но это получение не значит «позвонил, не дали». Да? Это определенное документирование. А если мы говорим о прослушивании, если мы говорим о распечатках мобильных телефонов, биллингах, это только по постановлению суда. Поэтому, конечно, правила игры есть.
Вот Григорий Бенцель из Германии задает вопрос нашим слушателям и нам. Почему нужно террористов мочить в сортире, а потом доставать их из канализации?
Вопрос к Владимиру Владимировичу.
Юрий Алексеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый. Добрый день.
Спасибо вам за интересную передачу. У меня один вопрос, он может быть наивный, но тем не менее. Почему нет никаких терактов, даже намеков, ни в Белоруссии, ни на Украине? Будьте добры.
Да, это... Спасибо вам большое. Это тот вопрос, вы так подтолкнули к журналистике.
Нет, в Чечне, потому что...
Да. Вот, но вот Михаил, может быть, быстро правильно отвечает, что у них нету Ичкерии, у них нету черкесов. Может быть, поэтому.
Конечно.
Сергей Митрофанов пишет: Саяна Шушенская, пожар в Перми, Олимпиада, повышение тарифов ЖКХ, теракты, сплошная цепь провалов и неудач. Этого вполне достаточно, чтобы уволить Путина в отставку. Все задумались.
Уволиться. Ну, понятно, что это такая, да? Это
самое
да.
Очевидное то, что напрашивается, да, вопрос только кто взамен. Мне всегда интересно, когда вот такие вещи говорят. Я не пылаю горячей любовью ни к Владимиру Владимировичу, ни к Дмитрию Анатольевичу. Но я хочу просто понять, по какому механизму будет производиться замена, по каким критериям. И какие кандидатуры будут предложены взамен, и чем они будут лучше. Если говорить о нынешней власти, у меня такое впечатление, что вот то, что мы все говорим, и то, что они делают до этого, у меня складывается четкое впечатление, что это невероятно зависимые люди, и что все то, что делается, делается для, как будто для того, чтобы быстро-быстро кому-то отрапортовать. Быстро сделать и сказать: мы уже сделали, не беспокойтесь, вы поручили, мы уже сделали. Вот цепочка выстраивается не только в данной сфере, да, а по разным другим направлениям я вижу один и тот же стиль поведения, один и тот же способ руководства и принятия решений. Не продумать, не обсудить ни с экспертами, ни с обществом.
Ну, с обществом и подавно, да, собственно говоря.
Не торопясь, а сделать быстро и быстро отрапортовать. На всех уровнях такое. Что Медведев, что Путин, что Нургалиев по совершенно одной и той же схеме действуют. Поэтому говорить о том, что мы сейчас их заменим, будет другое, я хочу сказать, что надо, конечно, заменять не их бы хорошо, а заменять сам вот этот стиль. Но кто его будет заменять? У нас нет более высокой инстанции, правильно, которая бы его заменила. Правильно?
И реплика буквально. Михаил, все-таки при всей чудовищности выборов выбираем мы. И если 100 миллионов человек никуда не пойдут, ничего никто не подтасует. Это первый момент. Поэтому мы, да, и в том числе мы здесь трое. Второе, я не столь оппозиционен, и я считаю колоссальной заслугой Путина, прежде всего, то, что он поставил, да, вещь со времен Медведева. Медведев – это человек современный и человек, так сказать, для молодежи России. Он постоянно, я не знаю, он вводит блоги, он постоянно говорит о том, что чиновникам, слушайте, есть на свете интернет. Пусть он говорит, так сказать, какие-то не вовремя, но он говорит правильные современные вещи. Меня смущает одно, что, может быть, ему не хватает опыта, но в моменты вот этого горя, да, которое он подчиняется законам Старой Гвардии. Да? И он начинает говорить какие-то вещи, которые не свойственны человеку, который слушал Led Zeppelin, который вырос в профессорской семье, действительно хорошо учился, действительно думает современно. Да? Но я думаю, что это просто некая вот растерянность и неопытность. И я надеюсь, что он останется, прежде всего. Я лично буду за него голосовать, вот. А вот за Путина не буду, если после этого будет Путин. Я надеюсь, что через несколько лет он будет более взрослым. Взрослый, да? Он будет спортсменом другой весовой категории.
Надежда из Москвы, еще успеем. Буквально очень коротко, пожалуйста.
Добрый день. У меня возник вопрос в связи с признанием дока Умарова. Вот 30-го он еще отказывался от причастности, а через 2 дня взял ответственность на себя. Вот как будто ему кто-то позвонил и сказал: Вась, возьми на себя, тут опять ФСБ взрывает Россию.
Нет, Надежда, там, простите, я вас перебью. Там буквально эксперты вот сейчас сообщили, что там не тот голос был в первом заявлении, на самом деле. Да, там был поставлен другой голос.
Тем не менее, вы очень внимательно. Вы знаете, есть несколько таких ортодоксальных террористических сайтов. Вот, если кто захочет, он сам их найдет. И несколько дней назад я на форум, там есть форумы, они достаточно современные, они историчные, их наверняка, так сказать, делают где-то в Голландии или в Дании. Я послал туда некое сообщение свое, да, я задал вопрос, подписался своим именем, разумеется, и задал вопрос этому доке, да, через 40 минут мое с форума все сняли. Мне никто не ответил.
Спасибо. На этом мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня в нашей петербургской студии были заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Вел программу Виктор Рязунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. ВАСА Железнова в МХТ имени Чехова. Дом Гринштейна, этаж 2. Книга «Вера. Этнос. Нация». Дискуссия о современной поэзии в Санкт-Петербурге. После реконструкции богослужения в Михайлово-Архангельском храме. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Скорбь на Страстной неделе. В Москве хоронят жертв 2 терактов в метро.
Комментарии экспертов.
Сегодня 2 песни, завтра сотни. Артемий Троицкий о рэпе «Сопротивление».
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин. Замкнутый круг. Органы опеки не защищают детей от взрослых.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».